Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Людмила Рябиченко, руководитель общественного движения «Семья любых Отечества». Сегодня мы с вами собираемся в режиме круглого стола. У нас в гостях в студии замечательные люди, наши соратники и люди, которых мы все уважаем. Это Четырякова Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, доцент МГИМО, зампредседателя Русского экономического общества. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Ольга Николаевна.
Всем здравствуйте.
Савичев Владимир Георгиевич, журналист, публицист, человек, не безразличный к тому, что происходит в мире, в жизни. Вот его горячее сердце делает его нашим сопричастником, и мы рады его видеть. Здравствуйте, Владимир Георгиевич.
Здравствуйте, братья и сестры. Привет вам сердечный.
Касьян Олег Юрьевич, сопредседатель движения «Народный собор». Я думаю, что это движение не нуждается ни в каких представлениях. Оно известно во всей стране, имеет прекрасную репутацию. Это патриотическое движение, и Олег Юрьевич тоже наш давний друг. И мы рады его приветствовать. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
Здравствуйте.
Мы сегодня с вами собираемся вместе для того, чтобы поговорить о тех проблемах, которые мы уже с вами обсуждали. Участники нынешнего круглого стола являются одним из тех, кто участвует в другом мероприятии, проходящем с июля 2010 года. Это постоянно действующий круглый стол «Защита семьи, детства, духовно-нравственных ценностей», организованный движениями «Семья любых Отечества» и «Народный собор». На повестке дня круглого стола появляются вопросы, которые занимают все общество. Это и закон о здравоохранении, закон о образовании, закон о гендерном равенстве, о котором мы с вами очень много говорили в этом эфире. Законы, которые сопряжены с уничтожением семьи и родительства в России, это так называемая ювенальная юстиция, это все то, что занимает нас сейчас очень сильно. И в последние дни общество обратилось к этой проблеме максимально широко, проходили различные события, съезды, шествия, пикеты, митинги, конференции, круглые столы, форумы. И мы сейчас, благодаря участию в одном из таких собраний главы государства Владимира Путина, можем говорить достаточно широко о той проблеме, которая занимала только патриотически настроенную часть нашего общества. Это проблема ювенальной юстиции. Сегодня мы с вами будем говорить не только о негативе, но и о позитиве. Позитивных моментов действительно достаточно. Страна взяла курс на суверенитет. В декабре прошлого года был принят закон Димы Яковлева, который под собой имеет в первую очередь не только прекращение российско-американского усыновления наших сирот, но в первую очередь прекращение проамериканского воздействия на территории страны и в первую очередь закрытие проамериканских фондов, проамериканских некоммерческих организаций. То есть действительно курс на суверенитет. Да, это были еще два знаменательных события. Это в октябре был закрыт фонд USAID, который занимался выборами в России и занимался проблемами Северного Кавказа. А также 31 декабря закончил свою работу фонд ЮНИСЕФ на территории России, и мы это праздновали как нашу общую победу, потому что именно фонд ЮНИСЕФ, так называемый детский фонд ООН, и занимался правовым просвещением детей, занимался теми технологиями, которые мы с вами все уже научились обозначать как ювенальные технологии насаждения ювенальной юстиции в России. Это, несомненно, позитивные моменты, они продолжаются дальше. В 2013 году Россия в одностороннем порядке прекратила соглашение с американским фондом по профилактике наркомании, отказавшись от тех денег, которые в Россию представлял этот фонд, а это была очень большая сумма, 5,6 миллиардов долларов было внесено только за два последних года, и так называемая профилактика наркомании, которой мы занимались вместе с этим фондом, она сейчас проявляется в тех событиях, которые мы не предполагали. А оказывается, в нашем законодательстве не было понятия о профилактике, лечении, мотивированию к лечению больных наркоманий. И сейчас ВСКН внес поправки в существующее законодательство о том, чтобы эти понятия появились. Но это не самое главное, а главное то, что появились поправки, уже одобренные правительством, и скоро они будут законом, о принудительном лечении наркомании. Вот это очень хорошие вести, мы можем говорить это как о позитиве, как о прорыве, но тем не менее проблемы остаются. Сегодня мы с вами об этом говорим. У нас есть проблемы непрекращающегося внедрения так называемых ювенальных законов, хотя они имеют другое название. У нас есть проблемы разрушения нравственности и экспансии идеологии приоритета прав извращенцев. И у нас есть еще ряд других проблем, о которых мы сегодня с вами можем поговорить. Владимир Георгиевич, вот совсем недавно известие о том, что московская полиция проверяет программу «Пусть говорят», взбудоражило СМИ так, что новостные блоки два дня только об этом и говорили. Поводом для этого была передача в рамках этой программы о близких отношениях 38-летней женщины и 15-летнего подростка. Мнения присутствующих в телестудии разделились. Кто-то говорил, что за это нужно сажать, а кто-то говорил, что это любовь. И неважно, в каком возрасте находится Ромео и Джульетта и в каком соотношении этот возраст. Но, наверное, это не просто событие, но является рядом череды каких-то фактов нашей жизни. Что вы об этом можете сказать?
Для меня, как человека, работающего на телевидении, вообще как-то дико то, что все это выносится в телевизор, в дом каждому человеку, то, что это все смотрят, и дети, и взрослые, все вместе. То есть вот этот бред весь несется к нам в квартиры, к нам в семьи. Что сказать? Коммерциализация всего. Это касается спорта, телевидения. То есть все превращается в развлечение. И вот от этого и нравственные устои людей претерпевают вот такие вот совершенно фантастические изменения.
Речь идет как раз о том, чтобы поставить заслон педофилии, потому что сейчас об этом очень много говорят. Павел Астахов, который сейчас был подвергнут нападкам либеральных СМИ за его борьбу против международного усыновления, как сейчас его тактика так выглядит, он заявил, что все, кто борется с ним, это педофилы. Или те, кто ими проплачен. Елена Мизулина когда-то, два года назад, начала тоже эту линию, заявив, что Госдума полна педофилов, поэтому невозможно проводить законы, которые нужны. Нам по-прежнему со всех сторон говорят о том, что общество просто наполнено, наводнено педофилами. Вот мы можем так к этому относиться? И на самом деле, есть ли какая-то экспансия извращений в стране? Олег Юрьевич, как вы думаете?
Вы знаете, то, что сейчас происходит в мире, это какое-то безумие. Началась какая-то программа, всеобщее такое тотальное насаждение сексуальных извращений. Вот очень много говорили о наступлении в конце декабря 2012 года, то конца света, то наоборот эры Водолея, муссировали все СМИ. Но что произошло в реальности в конце 2012 года, в декабре месяце? Посмотрите. В США готовится программа легализации 30 видов различных сексуальных извращений, включая зоофилию, инцест и прочее. А президент Обама заявляет о том, что его одной из главных задач станет защита прав сексуальных меньшинств во всем мире. Англия, Франция пошли по пути легализации однополых браков. Понимаете, и вот эта тотальная волна разрушения духовности и нравственности, она докатилась до России. И мы сейчас оказались, ну, таким барьером, последним барьером, как бы сказал. И, естественно, идет некий зондаж общественного мнения. Знаете, лет 30 назад американцы постоянно нарушали воздушное пространство Китая. Они на самолетах залетали на его территорию, китайцы поднимали ПВО, стреляли, попытались сбить. Но потом американцы, спустя несколько десятилетий, сказали, нам и не нужно было получить разведданные таким образом, мы через спутники больше это могли собрать сведения, нам было важно проверить вашу реакцию. И вот сейчас путем таких провокаций, таких программ, определенные силы проверяют реакцию нашего общества. Достаточно ли оно разложилось и готово ли оно к следующему этапу? Поэтому такие программы надо сразу же пресекать, направлять, правильно было направлено заявление с требованием возбуждения уголовных дел, вытаскивать вот этих проводников педофилии, извращений и привлекать их к уголовной ответственности, показывать на всю страну. Такая должна быть наша тактика.
Ну, наверное, никто с вами не поспорит. Единственное, что усилия должны, наверное, стократно быть увеличены, потому что вот эта экспансия извращения, она не прекращается, наоборот, идет по нарастающей. Мы с вами знаем, и говорили очень много с радиослушателями о законе о гендере, о том, что нам грозит, о том, что впереди, если закон будет принят целиком или по частям, впереди как раз приоритет прав извращенцев. И то, что мировые процессы, внешняя политика сейчас то и дело предъявляет нам как раз ссылки на эти процессы в мире, это тоже означает, что этот вопрос стоит на повестке дня, на мировой повестке дня. Ольга Николаевна, вот совсем недавно прошло известие о том, что Папа Римский добровольно отказался от своего престола. И это было шокирующее всех известие, потому что мы не помним такого, как это выглядит, почему это происходит. И новостные блоки просто были заполнены ежеминутными сообщениями на эту тему. Были какие-то ролики, в которых показывалось, как ставится печать, и, как говорится, за кадром «Амен». И да, это так очень воздействовало на зрителей. А потом появилось известие о том, что вот такое скоротечное отречение от престола связано с какими-то скандалами на почве гомосексуализма, что произвело некую сцепку, совершенно неожиданную в общественном сознании. Вы, как специалист по Ватикану в том числе, наверное, могли бы каким-то образом нам прокомментировать это событие, которое связано, может быть, на первый взгляд, не напрямую с тем, что мы сейчас обсуждаем, но, наверное, вы нам докажете, что связь тут абсолютно...
Я думаю, что это как раз полностью вписывается в ту ключевую стратегию, которую сейчас реализует финансовая элита мировой, которая заключается в том, что, начиная с 2008 года, когда начался финансовый кризис, открытый, перешел в открытую фазу, они непосредственно и откровенно заговорили о том, что необходимо создать, вернее, перейти от народного суверенитета, от национального суверенитета к частной власти транснациональных структур, транснациональных элит, и вот этим все сказано. То есть они объявили открытую войну, переход к открытой фазе демонтажа государства, а, соответственно, всех традиционных ценностей, на которых держится эта идея национального государственного суверенитета. Она держится на традиционных ценностях семьи, сообщества, всех тех традиционных норм, которые скрепляют это общество. Поэтому сейчас удар наносится сразу абсолютно по всем этим структурам. Соответственно, по государственным структурам идет демонтаж государственных институтов как таковых. Дальше идет демонтаж семьи, соответственно, всех семейных ценностей. И самое главное, идет демонтаж самого человека, так, такового, какому он задуман Богом, поскольку Богом он был сотворен как мужчина и женщина, то сегодня, значит, поскольку они не могут создать что-то новое, те, кто называют себя богами, или богами, как это недавно заявили один из представителей Goldman Sachs, нет, Goldman Sachs говорит, мы боги, то они фактически извращают окончательно саму человеческую сущность. Поэтому вместо мужчины и женщины должен возникнуть третий пол, нечто совершенно неопределяемое. И отсюда установка, конечно, да, вот этот переход к гендерной программе, которая действительно позволяет человеку самому определять, кем он является, мужчиной, женщиной или представителем третьего пола. Именно под этим углом и сквозь как бы призму этого нужно рассматривать и все то, что происходит сейчас с Ватиканом и с католической церковью, потому что католическая церковь, она формально оставалась последним оплотом, последним устоем, который, опять-таки, формально выступает за сохранение каких-то определенных традиционных ценностей. Вообще говорю, каких-то определенных, потому что во многом очень католическая церковь уже отошла от этого традиционного христианского видения. Она фактически настолько обмерщилась, настолько открылась миру, что провести грань между христианством и нехристианством уже крайне сложно, но какие-то вещи все-таки еще оставались. Это все-таки традиционное понимание семьи, резкое выступление против гомосексуализма, против абортов, против эвтаназии. И вот именно поэтому и наносят суда, причем очень хитрый, очень коварный, поскольку католическую церковь и Папа Римского, который у нас, как на это известно, является наместником Бога на земле, его нужно было дискредитировать, фактически десакрализовав эту фигуру, поскольку все-таки он воплощает в себя три функции. Он является сакральной фигурой, он является духовным лидером, он является у нас мирским правителем одновременно в одном лице. И именно по фигуре папы нужно было нанести сильнее этот удар. Сначала это сделали с помощью скандала Wikileaks, так называемого, да, когда разоблачили финансовые махинации и непосредственно отвязались с папой. Я всегда говорила, что чем больше католическая церковь погружается в этот мир, тем более зависима она от него становится, потому что главный механизм управления мирскими структурами являются финансы, являются деньги. Поэтому Банк Ватикана, он является одновременно и опорой католической церкви, и одной из самых слабого места, той самой Ахиллесовой пятой, с помощью которой Ватикан можно было положить. Вот что это и сделали. Фактически папу настолько унизили, что говорить о какой-то сакральности просто даже уже неудобно. И поэтому, когда он заявил о своем отречении, посмотрите, как международный СМИ, с какой радостью фактически они на это реагировали, как бы вздохнув свободно. Стон всех этих выступлений был таков, ну, наконец-то это произошло, наконец-то этот старик отошел, так сказать, от власти, и престол освободился для новых фигур. А второй, конечно, и самое главное, это всего лишь навсего механизм, вот этот Телис, Банк Ватикана, это только механизм для того, чтобы убрать Бенедикта XVI как представителя и как носителя все-таки неких традиционных ценностей, и заменить его фигурой, которая фактически уже открыто признает эту голубую Европу, этот голубой мир, то есть мир совершенно других ценностей. И именно для этого и начался вот этот второй этап, да, скандала, связанный с гомосексуализмом, разоблачить, что это находится в самом внутри Ватикана, то есть гнездо, да, самой этой гомосексуальной культуры является сам Ватикан. Делается никаким образом не для того, чтобы разоблачить или показав антихристианскую сущность, эту, а наоборот, для того, чтобы заявить, что это нормально. Раз это и в Ватикане, так о какой борьбе может идти речь и зачем бороться, когда, так сказать, это является совершенно нормальным явлением, тем более, что все знают историю католической церкви и знают, что именно с тех пор, как изначально католицизм отошел от признания браков священников, а это было не в рамках христианской традиции лишать возможности священников жить нормальной семейной жизнью. Вот с тех пор из раннего средневековья идет эта традиция этих гомосексуальных извращений внутри католической церкви. Это нормальное явление, многое как раз именно оттуда эта культура и пошла. Это все знают, понимаете, эти скандалы всегда были. Другое дело, что сейчас понадобилось кому-то поднять все это, выявить именно для того, чтобы начать уже массированную атаку против католической церкви. Вот известно, что один из самых таких консервативных орденов, который называется «Легионеры Христа», консервативная структура, организация, которая является опорой Бенедикта XVI, работающая с консервативной частью общества, с крупными бизнесменами, такими правоверными католиками. Вот известно, что глава «Легионеров Христа» является не просто гомосексуалистом, вернее, был он, не умер, а педофилом. И когда этот скандал вышел, тогда его постарались замять, причем до широкого информационного обсуждения это не дошло. Но это абсолютно известные вещи. Это было всегда, это было всюду. Но еще раз говорю, подчеркиваю, сейчас понадобилось это понять именно для того, чтобы начать менять сам не просто образ католической церкви, а менять ее и систему ценностей, менять ее богословие. Вот это самое главное. Сейчас и все эти пророчества запускаются, которые тоже являются не столько пророческими, сколько прогнозами и планами, кто будет следующий папой, черный Питер. Сын турка так и есть, Петр Тарксон, там его уже готовит. Не знаю, в какой степени все-таки согласятся, так сказать, откровенно это сделать, который должен уже осуществить вот эту мировоззренческую эволюцию. И сейчас заговорили об этом Евангелие от Варлама. Фактически, если его сейчас начать обсуждать, это будет важнейший шаг к тому, чтобы начать пересматривать Новый Завет как таковой.
То есть мы можем говорить о нападках, вернее, об уничтожении сакральности вообще в нашей жизни, да?
Сакральности, это, да, и фактически вот смыслов... сейчас мы переходим опять-таки к завершающему этапу дехристианизации с католической церкви. То есть фактически это наносится решающий смертельный удар по самому христианскому учению на Западе. Вот это вот совершенно очевидно. Это давняя стратегия талмудического иудаизма, об этом я в своей книге писала, что стратегия изменить саму сущность Евангелия, содержание Евангелия. Вот сейчас, похоже, они переходят к этим третьему этапу. Они добились того, что уже католическая церковь покаялась, она признала уже то, что иудеи являются избранным народом, и Ветхий Завет остается в силе, и призвание остается в силе. Они уже дошли до того, что признали, что они веруют с иудеями в единого Бога, что они ждут одного мессию, да, только мессия иудеев остается в, как бы, так сказать, в такой некой закрытой для них пока что оболочке. Вот, и остался последний. Уже несли на изменения в катехизис католической церкви, где говорится, что за распятие Христа главную ответственность несут христиане. Другие товарищи уже просто и не упомянуты. И в книге своей Бенедикт XVI это подчеркнул. Но обратили внимание на книгу Бенедикта, но не, почему-то не обратили внимание, что в катехизисе это уже давно есть. Так что, в общем, все идет ясно в каком направлении.
Я бы хотел еще добавить, сказанное Ольгой Николаевной, о том, что президент Обама слов на ветер не бросает. Он в своей речи при инаугурации сказал, что защита прав гомосексуалистов будет являться одним из приоритетных направлений его политики. Так вот, в Америке уже, как сообщает американская пресса, уже по профессиональному признаку людей увольняют с работы, мотивируя это тем, что у них слишком традиционные взгляды на семью и брак. В частности, даже был недопущен к освящению этой всей истории с инаугурацией священник именно на основании того, что у него традиционные взгляды на семью и брак. Я думаю, надо нам брать пример с Америки. Мы очень часто любим, особенно наши либеральные товарищи, живущие на стороне, очень любят нам в пример ставить Америку. Я думаю, нам и здесь надо взять пример с Америки и следовать тому, чему нас, так сказать, призывает президент. Президент наш призывает крепить традиционные ценности, сплачиваться вокруг церкви и выступать против ювенальной юстиции. Я думаю, надо следовать тому, чему нас учит президент.
Да, действительно, это так. Ну, Олег Юрьевич хотел что-то нам добавить.
Ну, мы плавно подошли от проблемы вот этого вот насаждения сексуальных извращений в мире, проблеме ювенальной юстиции. Почему же с таким остервенением у нас насаждается ювенальная юстиция? А все очень просто. Дело в том, что вот однополые браки, легализации которых так добиваются в мире, они не дают потомства. Есть формула смерти так, нации. Это четверо родили двоих, двое родили одного. Все. Вот посмотрите, там 50 лет, и уже, значит, нации нету. А есть формула быстрой смерти. Это две гомосексуальных пары, лесбиянки и гомосексуалисты. Не родили ни одного, формула быстрой смерти. Соответственно, где же вот этим однополым семьям брать детей? А очень просто. Через насаждение технологии ювенальной юстиции изымать их у нормальных семей, даже лучше всего даже не семей, а у матерей-одиночек многодетных, которые малоимущие не могут побороться за свои права. Вот отсюда и становится понятно, почему с такой жесткостью, с таким напором нам внедряются эти нормы ювенальной юстиции.
Ну, если мы говорим о том, что это происходит во всем мире, тогда можем говорить о масштабах этих процессов. То есть мы говорим тогда о общемировых масштабах.
Тенденция общемировая.
Да, да. Говорим о том, что это происходит везде и распространяется, все страны, в которых нет, очень усиленно продавливается, так же, как у нас продавливается закон о гендере. И говоря об извращениях, мы не можем не сказать о том, что действительно у нас педофилия насаждается в государстве, действительно некие технологии внедряются для того, чтобы это стало обычным явлением. И мы с вами уже говорили о том, что у нас в этом ряду есть такое оружие, как куклы, например. Вот я вам принесла показать картинки. И вот ряд кукол, которые здесь используются, это вот, например, коллекционные куклы, которые изображают девочек. Да, вот я вам показываю. Как раз вот в Москве, неподалеку от Кремля, есть такое место, где есть выставка и продажа таких кукол. Вот 5-летние, 3-летние девочки. При ближайшем рассмотрении у них заплаканные глаза, припухшие губы и синяки на запястьях и лодыжках. Девочки в кровопотеке, девочки в одежде, таком, ну, скажем, либо ночные рубашки, либо там что-то спущено с плеча. Вот. И это чудовищно, на самом деле, когда нам это потихонечку не в таком ужасном виде предъявляют. Вот симпатичные очень, да, они в натуральном виде сделаны. Куклы используются также для растления. Вот смотрите, это шарнирные куклы, которые принимают различные позы. Это обнаженные женщины, в которых можно поиграть, посадив их куда-то, там, изобразив какие-то, скажем, сцены и играть в это. А вот куклы, которые называются реборны, это настоящие младенцы. Только они изображены, ну, они в настоящем виде. Вот так можно купить в разборном виде его и сделать себе, так сказать, по желанию в любом возрасте, с открытыми и закрытыми глазами, украсить им квартиру, посадить на подоконник, поносить в сумочки, вот как сейчас носят собачек там под мышкой маленьких. И дальше можно также носить, и мода одно время уже такая достаточно острая была, есть целые клубы уже фанатов. Вот таких младенцев. Они пугают. Чем? Младенец не может быть неподвижным. Младенец не может быть безжизненным. Тогда это труп. Мы расчеловечимся таким образом. Мы превращаем младенца, и источник жизни, радости и счастья – это то личико, да, при взгляде на которое разглаживается любая хмурость. Да? Любой человек начинает улыбаться. Но когда мы его внесем в сумки на прогулку с собой просто в неживом виде, когда мы собираем вот так вот таким образом, обменимся, коллекционируем, мы производим какое-то разрушение смыслов, да, в своем сознании. Вот именно эти процессы расчеловечения, которые постепенно через просто игры игрушки привносят. Ну, видите, тут ведьмы, да, это вот как раз разрушение сакральности, это куклы Братц, которые вместо Барби уже появились совершенно откровенные образцы, скажем, несемейного поведения. А вот эти вот куклы, это то, что мы говорим, некрофилия. Вот видите, они расчлененные, они там в крови, они со следами пыток. Вот это те тенденции, которые сейчас незаметно происходят. Но, тем не менее, я не зря вам сказала, что вот эта вот, не знаю, там студия по изготовлению кукол с продажей, с выставкой, она находится неподалеку от Кремля. То есть это центр, сердце Москвы, сердце страны. В том числе есть такие студии в разных городах уже страны. И тогда мы можем говорить, что действительно процессы нагнетаются, процессы продвигаются. Россия совсем недавно подписала, пока еще не ратифицировала, Конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации. Вот она чем нам опасна, потому что предписывает странам-подписантам статья 2 вводить в программы начально-среднего школьного образования программы секс-просвета. То, с чем мы с вами боролись многие годы для того, чтобы это в школе не было.
В интернете уже появились игрушки.
Для этой цели.
Да, 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 да.
Вот, и уже составлен, но пока не зарегистрирован в Минюсте, ряд приказов Минздрава, которые расширяют сеть секс-просветовских центров и закрепляют их ведущее место в системе здравоохранения. Вот к чему мы приходим. Такие центры, как Ювента. Ювента – это модельный центр, то есть образец того, что должно быть в России. Вы знаете, да, об этом, что в Санкт-Петербурге есть такой центр, где детский абортарий находится, центр секс-просвета. И это тот центр, куда ребенок может прийти, и родителям ничего не расскажут о том, что с ним происходит. И в 12 лет можно спокойно делать аборт, уничтожать население. Вот это те процессы, которые нагнетаются. И они опасны тем, что когда гомосексуализм выводили из справочников по психиатрии, это производило в 70-м году Американская психиатрическая ассоциация, одним из мотивов того, что не надо лечить гомосексуалистов и не надо называть это патологией, являлось то, что гомосексуальная ориентация не приводит к видимым страданиям пациента. Вот сейчас под этим лозунгом Американская психиатрическая ассоциация подводит нас к тому, что педофилия тоже не должна являться патологией, потому что это просто особый вид любви взрослого и ребенка, и она не вызывает видимых страданий пациентов. Все притягивается к совершенно сатанистским смыслам, но это те реалии, которые на нас идут, и мы должны об этом знать.
Ну, вы знаете, я не так давно обнаружил свободное распространение в сети интернет так называемого бойлав кодекса педофила. Это ярко выраженный педофильский документ с прописанными там разными нюансами. Он широко везде распространялся, обсуждался, комментировался. Вот. Знаете, мне стоило достаточно больших усилий добиться для того, чтобы этот документ был изъят, там, признан экстремистским. По крайней мере, сайты все эти сейчас ликвидированы. То есть, вот такое насаждение, оно постоянно идет.
Да, я думаю, что мы все должны это делать, знаете, замечать и уничтожать.
Да,
это.
Лишний раз мне товарищ напомнил образ осы и осиного гнезда. Вот мы сейчас занимаемся фактически тем, что боремся с отдельными осами, которые, да, одну убьем, другая вылетает, третья, четвертая и так до бесконечности. А надо, конечно, просто найти гнездо и уже это гнездо ликвидировать для того, чтобы эту проблему решить. Также и здесь. Это все взаимосвязано. Ювеналка, это секс-просвет, эти борты. Дело в том, что если мы исходим с концепцией о том, что мы за будем, и если уж президент об этом сказал, за сохранение традиционных ценностей семьи, мы должны из этого исходить и действовать в рамках этого. Поэтому все подобного рода проявления, например, обсуждения, пусть говорят, пусть говорят, это фактически действительно реальная подготовка принятия педофилии как некой нормы. То же самое эти дела. Я думаю, что просто нужно реагировать не на отдельные действия, не на отдельные проявления этого дела, поставить вопрос, выдвигать инициативу принятия соответствующих законов, которые сделают невозможным все это дело. В принципе, например, как бороться против абортов, если мы будем исходить из того, что жизнь начинается в момент зачатия, тогда, соответственно, любой аборт воспринимают как убийство. Да? Если мы исходим из ценности того, что гомосексуализм – это болезнь, надо вести в нашей законодательстве на то, что гомосексуализм это является болезнью. Бороться не опять-таки не с проявлениями, а бить, говорю, в самую сочку, да, тогда станет вопрос о том, что любая пропаганда, любые заявления о гомосексуализме это извращение и удар по психике людей и, соответственно, психике детей. Поэтому, говорю, нужно всегда играть не черными каждый раз, так сказать, отвечая, да, на эту ступень, которая будет только расширяться и принимать уже самые необычные формы, самые извращенные формы, потому что чем дальше, тем больше это идет. Вот. А работать на предупреждение и брать на себя инициативу и переходить в наступление, выдвигая законопроекты, выдвигая идеи законопроекта, которые изначально в смысле сделают это все невозможным, по самой своей сути. Иначе, говорю, нам все время придется, знаете, каждый раз воевать на периферии, А вот эта середина, так сказать, сама суть, она будет расширяться, она будет углубляться, поражая фактически абсолютно все сферы нашего общества.
Да, Ольга Николаевна, я не зря вам сказала о конвенции о защите от сексуальной эксплуатации, потому что мы всегда должны уничтожать базовые, да?
Да, да.
Вот у нас есть конвенции, которые подписаны, и ряд конвенций, на основании которых там по электронным документам, по ювенальной юстиции, там конвенция по правам ребенка. И опять же упираемся в нашу конституцию, 15-ю статью, пункт 4, да, приоритете международного права национального.
Да,
и тогда эти конвенции становятся нашим внутренним законодательством. Поэтому абсолютно согласна с вами, но я не зря сказала о мировых тенденциях, потому что вот наказание педофилов и растлителей, оно сейчас имеет тенденции общие во всем мире, потому
конечно,
что оправдывает педофилов, вот как раз как в этом деле, о котором сейчас Владимир Георгиевич говорил, о программе «Пусть говорят», потому что ростовский суд уже рассмотрел дело об этой семье, маме 38, папе 15, двое детей, 13 лет мальчику было, когда они связались. Ну, не было ничего. Какой брак может быть вообще? Но они живут вместе, да. Они живут вместе 2 года. 13 лет мальчику было, да. Девочке было 36. Трое было детей, близнецы, один ребенок умер в родах, да. Детей забрала опека, живут они в ужасных условиях, но там просто вот вся эта любовь, она показана, причем вот на экране широко показано, как они там любят друг друга, целуются, камера крупно показывает. Ростовские следователи расследовали это дело, представили результаты своих расследований, и суд отказал в возбуждении дела на основании того, что женщина не знала, сколько реально лет ее избраннику. И...
А избранник тоже не знал, сколько ему лет. А,
ну да.
Я не понял, что его...
И, а избранник был достаточно сформирован, и это не нанесло никакого ущерба, никаких страданий ему, поэтому оправдал. И хочу с этим связать события, например, в Англии, там, 2005 года, когда оправдали педофила, изнасиловавшего 10-летнюю девочку. Он был оправдан на основании того, что на ней было кружевное белье, которое его, значит, сбил. Восток, он не понял, сколько ей лет. И такие события, такие оправдания, я вот подбирала материалы по этой теме, я посмотрела, что это общая тенденция. Педофилов оправдывают как раз по поводу того, да, страданий это... не было, и он не знал, сколько реально лет. Она сформирована на больше, старше, чем ей реально лет. И в материалах суда сказано, что молодая женщина 10 лет была в кружевном белье.
Раньше у нас за незнание добавляли
срок. Добавляли, да.
Добавляли, да.
Попытка создать прецедент.
Да.
Ну вот Ольга Николаевна правильно сказала, что нужно вот это гнездо вот там, да, вот пресекать. Я бы сказал, не только реагировать на прорыв батареи, но и перекрывать воду в целом.
Да.
Вот мы, Народный собор, более 6 лет боремся с этой проблемой, вот насаждение вот этого извращения различных, проводили различные митинги, пикеты. Самый крупный митинг был 5500 человек в Москве на Болотной площади. Собираем подписи. И очень тяжело шло в этом направлении с принятием закона. И мы пошли по пути продавливания этих законов через региональные заксобрания. Удалось через дружественных нам депутатов инициировать принятие подобных законов в Архангельской области, Новосибирской, Санкт-Петербурге, Костроме и в других регионах. И вот сейчас, я бы сказал, наметился некий водораздел. Когда я говорил, это эра Водолея, вот, видимо, это эра Водолея там за рубежом подразумевается как вот насаждение, вот этот вот переход к активной фазе такой. Когда Обама заявил, что он будет защищать права сексуальных меньшинств в мире, у нас в ответ Государственная Дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды гомосексуализма. И я считаю, это очень серьезный водораздел. Также были приняты законы Димы Яковлева и пресечена деятельность на территории России ЮНИСЕФ. Таким образом, это своеобразный ответ и президенту Обаме, и всем тем силам, которые стоят за насаждением вот этих сексуальных извращений в мире. Таким образом, в России наметился очень серьезный перелом. И вот этот приход президента России Путина на семейно-родительский форум и высказывание по отношению к ювенальной юстиции показывают, что мы оказываемся в совершенно новой реалии. И эти возможности, которые сейчас открываются у всего семейно-родительского сообщества, надо использовать в полной мере. Нужно усиливать этот процесс, сделать его необратимым.
Может быть, Олег Юрьевич, вот в этой связи замахнуться нам всем тогда уже и на 15-ю статью Конституции, потому что, ну, доколе мы будем бороться вот с этими гидрами, которые там отрастают, одну косишь, другая вырастает, они переформулируют законы, но они все равно в сумме своей остаются те же самые и по смысловому наполнению, опять же, те же самые. Все это объясняют тем, что вот мы приняли конвенции, подписали, мы обязаны соблюдать их, да? А что будет, если мы не будем их соблюдать? Что нам за это сделает Европа или там что?
Вы знаете, ведь у нас есть все правовые основания для того, чтобы защищать наши духовно-нравственные ценности. Статья 55 Конституции гласит о том, что мы можем ограничивать права граждан в интересах защиты нравственности и морали. Статья 11 Международной конвенции о правах человека о том же самом гласит. То есть даже в рамках международного права мы ничего не нарушаем. Никого не ущемляем. Демократия – это приоритет прав большинства по отношению к меньшинству. Мы действуем в рамках демократии. Но проблема 15-й статьи, конечно, стоит остро. Это доминирование международного права над национальным. Мы знаем, в каких условиях в 93-м году эта конституция была принята, не будем обсуждать, но эта проблема есть. И по другим вопросам мы сталкиваемся. Я думаю, что рано или поздно этот вопрос встанет. Сейчас эта тема активно обсуждается. И есть такие тенденции, что, может быть, не так быстро, но не так поздно этот вопрос все-таки начнет решаться.
Если Путин заявил о суверенитете нашей политики, почему бы сейчас тогда не сосредоточить свои усилия всей нашей общественности народной именно вот на этом направлении?
Ну, мы, Народный собор, уже несколько лет ведем активную кампанию о необходимости отмены вот этой колониальной статьи, так называемой. И мне кажется, сейчас очень подходящий момент для того, чтобы усилить эту кампанию и принять конкретные меры.
Согласна с вами, и тем более, что сейчас как раз информационная среда предполагает разные варианты исхода событий, потому что мы, например, обсуждаем международное усыновление и обсуждаем самые разные его аспекты. Мы говорим о том, что надо, да, детям давать возможность жить в семье, но мы говорим о том, что нужно решать, где это будет семья находиться. Мы говорим о том, что перемещение детей за границу вызывает проблемы, вопросы. Мы стали говорить о том, что ждет сироту в Америке. Мы стали говорить о том, что их встречают какие-то чудовищные совершенно программы. И хочу вам сказать, что есть информация, что это не только в Америке эта программа существует. Я говорю о программе, которую мы с вами называем программа Нэнси Томас. Это терапия нарушений привязанности. Говорится о том, что каждый ребенок должен иметь привязанность ко взрослому человеку. Но дети из России – это дети-мутанты, которые, находясь в неблагоприятной экологической ситуации, находясь в семьях, где обычным делом является убийство, наркомания и самые разные патологии общества, дети привносят с собой груз всей этой патологии в новую семью, и они не могут дальше развиваться так продуктивно в соответствии с ценностями западного общества, поэтому их нужно переподчинять, нужно переделывать под нового родителя, нужно ломать психику, нужно ломать волю, и для этого придуман ряд шагов, и то, что мы с вами видели и обсуждали, когда детей заворачивают в большое одеяло, там навалится несколько человек, это оккультная практика по повторному рождению, по реинкарнации ребенка в новый мир. При этом еще есть другая терапия, когда его берут на руки, и терапевт вместе с мамой и с ассистентами держат его за руки также и кричат на него: ты убийца, убей свою мать, имеется в виду биологическое, убей ее в сознании, освободи это место для новой матери и подчинись ей. Сатанизация образа детей — это как основной тезис этой программы. Обожествление матери, которая одна единственная должна иметь волю и право распоряжаться жизнью этого ребенка. И вот это условие, в котором ребенок только может находиться в новой семье, условие безоговорочного подчинения новому хозяину, это напоминает дрессировку. Но поскольку человек, который это продвигает у нас в стране и в Америке, я не говорила в стране, потому что она уже привезла эту программу сюда, Нэнси Томас, она является грумером собак, то есть дрессировщиком, заводчиком собак. Но, тем не менее, она в Америке уже потрудилась больше 30 лет. У нее там в горах существует некая ферма, на которую привозят детей, у нее бывает до 80 детей одновременно, и она занимается просто поставленной это на поток. Конечно, это приносит огромные деньги. Люди, которые берут сироту из России, как правило, они обходят законы, потому что в Америке этот процесс очень длительный, нужны справки, там, характеристики, какие-то проверки и так далее. Так просто взять ребенка, как у нас это происходит по этим черным схемам, невозможно. Когда прилетает американский потенциальный усыновитель, сегодня оформляет документы, в ночь увозят, не в течение 10 дней, как там положено, да, еще здесь находиться, присмотреться и там все проверки пройти, а на завтра увозят этого ребенка. И обходя там законы, конечно, он идет по самому короткому пути вообще в жизни. Ему нужно просто без всяких проблем решить вот эту ситуацию. Ребенок, приезжающий из другой инокультурной среды, он попадает в состояние, в которое попадает любой человек, ну, среде. Это состояние называется культурный шок. Это очень большой стрессовый фактор. Культурный шок описан психологами, составлены программы по социализации людей, переживающих культурный шок. Для мигрантов на них выделяются деньги. Людей проводят через некоторые помогающие процедуры для того, чтобы они вошли в иную языковую среду, в иную социальную среду, в иные правила. Для ребенка этого ничего не предусмотрено. Мало того, что его не спрашивают о том, куда его везут, хочет ли он туда ехать, хочет ли он бросить друзей. Никто ничего не решает, просто как щенка, как котенка, как вещь, заворачивают, как говорится, в кулек и увозят. И попадая в совершенно другую ситуацию, где по-другому ходят, смотрят, разговаривают, ведут себя, относятся друг к другу. Там другие запахи, цвета, вкусы, все другое, зелень, пейзажи, мебель, все другое. Ребенка не лечат, не исправляют любовью. Книжка Нэнси Томас называется «Когда любви недостаточно». Я ее распечатала, там около 300 страниц, посмотрела, там, конечно, там чудовищные вещи. Но основной посыл, основной тезис – любовью лечить не нужно. Любовь мешает. Любовь – это не то, что нам нужно, это не наш метод. Наш метод – ребенка переподчинить, он должен знать нового хозяина. Эта программа сейчас вводится в Россию. В Екатеринбурге в феврале прошлого года прошел семинар на эту тему, который при участии протестантского сообщества местного привез этого проповедника в кавычках к нам в страну. Но самое тяжелое это то, что сейчас в Москве эта программа уже дает всходы. На сайте тоже протестантского сообщества есть реклама уже дисков этой книги, этой программы, видео, аудио. Там на DVD-дисках 8 дисков за 600 рублей можно купить. И мало того, это еще не самое главное. Фонд волонтеров «Помощь детям-сиротам», которым руководит Елена Ольшанская, перевел эту книгу на русский язык, выставил на своем сайте, распечатал и бесплатно развез по социальным службам Москвы, по школам приемных родителей и по органам опеки. А сейчас дальше сценарий будет следующий. Все приемные семьи будут проходить в обязательном порядке это обучение, потому что программа «Россия без сирот», которую предлагает Астахов, это программа по перемещению детей в профессиональные семьи. Профессиональные семьи – это те, которые проходят определенную подготовку для того, чтобы соответствовать определенным требованиям и получать определенные деньги. То есть деньги там будут достаточно большие.
Хватит дилетантам уродовать собственных детей.
Да,
дадим их профессионалам.
Мы будем профессионально их убивать или калечить. А дальше будет следующее. Все должны пройти подготовку, сдать экзамен и потом применять эти знания в практике. И мало того, вас будут проверять, насколько вы успешно это делаете и делаете ли это вообще, иначе вы лишитесь денег. Вы должны будете это делать. Ну и что мы смотрим? Перспектива будет такая, что когда родители реально будут вводить эти методы жестокого обращения, когда реально будут убивать, а иначе невозможно выжить. Можно ли выжить там 10-летнему ребенку, когда на нем лежат верхом 8 взрослых людей, как вот в этих историях, которые в Америке существуют. И не зря этих людей, этих бывших детей, прошедших эту программу и оставшихся живыми, называют в Америке выжившими. Это общее сравнение, общее название. И эти дети говорят о том, что они не могут проговаривать что-то связано с этим своим опытом. Это настолько травматичный опыт, который не позволяет даже просто вспоминать это.
И хотя какая разница, передавать в американские семьи ребенка или в российскую семью? Никакой абсолютно разницы
Никакой
нет.
Разницы нет, но мы можем говорить о том, что здесь в первую очередь речь идет о финансовых потоках, которые куда-то направляются. Сейчас мы еще хотелось бы сказать о том, что все сейчас технологии нас подводят к тому, что мы эти механизмы вводим не просто так. Мы вводим для того, чтобы облегчать перемещение детей, облегчать торговлю детьми, облегчать эти процессы превращения детей в товар. Мы говорим с вами уже не о том, что мы подходим к рабовладельческому обществу, а о том, что мы уже в него вошли.
Лизанна, а кто конкретно принял решение о том, что служба социальной опеки будет выдавать эту программу в качестве обязательной для обучения?
Я думаю, что вопрос так не стоит. Как правило, подбором программ занимаются сами специалисты. Вот что наиболее лучше работает, что вот на каком-то тренинге, на каком-то семинаре дали, вот что нам предложили, куда направили. Это не регламентируется, такое решение не принимается. Люди просто начинают это использовать. Но вы должны понимать, что если кто-то бесплатно распечатал книгу, кто-то бесплатно ее перевел, а это большие деньги,
конечно.
И мы тогда мы можем говорить о том, что деньги уже получены на эту работу, и значит кто-то очень сильно в этом заинтересован. И это означает то, что как только начнется жестокость в семье, как только начнут детей убивать, и виналы, те, которых мы знаем, все имена мы уже называли, они скажут, вот видите, мы вас предупреждали, насилие в семье существует, его нужно искоренять.
На самом деле это все прописано очень хорошо у Альтшулера.
Да, вот я хотел бы
сейчас тоже сказать. И не им самим, а давно уже там ему прислали, и он готов обучать вот эти семьи патронажные. Там все в порядке. Он очень уверен себя чувствует, кстати. В Финляндии он недавно выступал и говорил, что, ребят, все у нас все в порядке. Вы извините, что задержка небольшая вышла, но мы скоро потянемся.
Да, он как раз сказал о том, что готов закон о ювенальной юстиции в России. Но из-за СМИ, которые раздувают скандалы вокруг изъятия россиянок детей, этого пока сейчас не происходит. То есть он знает некую тайну. Я хочу с вами поделиться сейчас чуть попозже тем, что, я думаю, нашла ниточку к этой тайне.
Откуда ноги растут.
Да, почему он так уверенно об этом заявляет.
Я бы хотел вернуться еще раз к Нэнси Томас и ее садистским этим жестоким технологиям дрессировки собак. Вот посмотрите, что происходит в Америке. Убивают наших детей. Закрыли в машине, ребенок задохнулся, закрыли в шкафу, и суд их оправдывает. Но оправдывает, судя по всему, потому, что именно эти технологии и применяются. Там одна из рекомендаций – это закрывать их в ограниченном пространстве детей, лишать свободы действия. То есть это вот вообще то, что Людмила Аркадьевна говорила, это классическая технология введения в шок, в транс. Такая гипнотическая технология. Вот эти установки дают, убей свою мать и прочее. Да он потом выйдет из этого транса денег, в состоянии алкоголя, и убьет реально кого-то там, да, свою эту приемную мать или еще кого-то там. Такое кодирование. Так вот, что происходит? Вот это сейчас мимикрия ювенальной юстиции происходит. Вот эта жестокая технология, садистская технология Нэнси Томас насаждается нам сейчас здесь, в России, а потом у наших родителей изымают за жестокость по этим же ювенальным технологиям детей и отправляют их туда. Понимаете, какой капкан создается?
Совершенно верно. И я бы хотела сказать, что хоть мы начали нашу встречу сегодня с позитива, негатива у нас достаточно. Мы все, конечно, надеемся на то, что чиновники услышат призыв нашего президента о том, что нам ювенальная юстиция не нужна. Но, тем не менее, мы бьем тревогу уже в течение почти года. С весны прошлого года мы говорили о том, что 9 ювенальных законов одновременно были внесены в законодательное поле страны. Мы очень много об этом говорили, не будем перечислять. Но сейчас, после событий 9 февраля, после выступления Путина на тему ювенальной юстиции, мы ждали, что эти законы, хотя бы один из них будет отменен. Хотя бы первый шаг будет предпринят. Хотя бы закон о социальном патронате и общественном контроле исчезнут из нашего поля. Вместо этого они появились в новой программе «Россия без сирот», которую предложил Павел Астахов. Вместо этого появились еще 8 дополнительных, в сумме опять снова 9 законов, законодательных актов и национальных программ. 9 опять новых снарядов, и я сейчас их перечислю. Первое. О внесении изменений в статью 4 закона Российской Федерации о средствах массовой информации, статьи 3, 5 и 13, 15, Кодекс о административных правонарушениях, это закон о запрете на публичную информацию о детях, которые подверглись противоправным действиям. И тут речь не идет в самом законопроекте, там ничего не сказано, что мы только имеем в виду сексуальное насилие, которому дети подверглись, о чем писать не надо. Безусловно, надо сохранять будущее этого ребенка, а не тиражировать фотографии, описания и так далее. Тут речь идет о противоправных действиях, каковым является незаконное изъятие в том числе. И то, как закон действует на Западе в рамках ювенальной юстиции, позволяет судить, что родители, как только у него отобрали ребенка, больше не могут прибегнуть к средствам массовой информации за помощью, не могут ничего узнать об этом, не могут написать, не могут никаким образом помочь ребенку. И они лишаются доступа даже для себя к этой информации, потому что все, что связано с несовершеннолетним, закрывается для любого человека. Модельный закон об охране репродуктивного здоровья и защите репродуктивных прав граждан СССР тоже сейчас подготовлен с Илья Мурзабаева, депутат Государственной Думы, член Комитета по охране здоровья. Очень много и давно продвигает этот закон с 2008 года. Пропагандирует решение Карской конференции. Я думаю, что это такой последовательный участник этой стратегии, закона о репродуктивных правах. Он как раз действует в русле ограничения населения в стране, поскольку решение Карской конференции претворяет. И он вносит в нашу жизнь абсолютизацию права на аборт, секс-просвет для наших детей и технологии искусственного оплодотворения, оплаченные из бюджета и суррогатное материнство. Вот поправки в Уголовно-процессуальный кодекс подготовлены и вносятся в том числе частью депутатов Государственной Думы, членами Общественной палаты. и закон этот о предупреждении профилактики семейно-бытового насилия. Поправки говорят о том, что насилие будет вынесено в сферу публичного обвинения. То есть любой человек, не имеющий отношения к этой ситуации, просто сосед по лестничной клетке, прохожий на улице, может написать или позвонить, и по этому доносу к этой семье предпримут меры. Законопроект, определяющий понятие семейного насилия, также готовится. Это шестой законопроект. Также член Совета Федерации Драгункина заявила о том, что уже подготовлены на этой неделе будут внесены стандарты качества жизни детей. И такие попытки уже были предприняты в 2010 году депутатом Еленой Мизулиной, когда вносились поправки в Семейный кодекс, статью 80, пункт 1, о том, что все социальные гарантии государства, образование, здравоохранение, социальная защита, отдых и все остальное, все, что государство гарантирует социальному государству и гражданину, все перекладывается на плечи родителей, и если есть обязанность, то тогда за ее невыполнение происходит наложение санкций на данного конкретного родителя, а санкции у нас в этом случае только в порядке изъятия ребенка. Далее снова вносятся поправки в статью 292 Гражданского кодекса об обязательном разрешении органов опеки для продажи жилых помещений, в которых прописаны несовершеннолетние. Эта поправка была отменена Конституционным судом в 2010 году на основании того, что расширяло поле для злоупотребления и коррупции в сфере жилищного рынка и злоупотребления по отношению к детям-сиротам. И вот то, что я обещала раскрыть тайну, почему так Борис Львович Альтшулер себя так вольготно чувствует и так хорошо. Сейчас принимается закон об основах социального обслуживания населения Российской Федерации. Рабочая группа, которая над ним работает, он внесен тоже был в 2010 году, мы писали по поводу него в Генеральную прокуратуру, увидев там совершенно безумные положения. Он отменяет социальную защиту, социальное обеспечение в нашей стране и вводит социальные услуги. В рамках госзаказа это будет бесплатно, но этот список не обширен, скажем сразу, совершенно минимум. А вот за рамками госзаказа это будет вводиться за деньги обслуживания, оказание этих социальных услуг. И кем? Некоммерческими, социально ориентированными организациями. Борис Альтшулер входит сейчас в рабочую группу по подготовке этого закона. Он уже дал ряд интервью на эту тему, в которых он говорит о том, что наконец-то НКО придут в эту сферу, наконец-то они получат те права, о которых он давно мечтал. А то, что он там находится, уже позволяет нам судить, что это не просто так, потому что где Борис Львович отмечается, все связано с риском для семьи. И он говорит о том, что нам пора уже пойти по пути, например, Финляндии и Франции, где имеется широкая сеть частных детских домов. Что такое частный детский дом? Это частная собственность, которая никем не может проверяться. И когда мы детей будем передавать в частные детские дома, мы можем говорить только об одном, что ребенок не просто товар, это товар, который становится чужой собственностью, и которую мы не можем ни вернуть, ни защитить, ни спасти. А это ведь наше будущее, это наши дети. Мы не можем, конечно, с этим согласиться. Поэтому мы сейчас с вами говорим о том, что все, что происходит, несмотря на позитив, требует нашего внимания, контроля, нашей помощи, нашего участия, сиюминутного, чем, собственно говоря, мы с вами все и занимаемся. Мы желаем всем нам, чтобы это происходило всегда активно и никогда не иссякало. Ольга Николаевна, что вы хотите сказать на прощание слушателям?
Ну, последнее хотела сказать, что мы не падали духом, а понимали, что все зависит от нас, и надо смотреть в корень этого дела и, еще раз говорю, заниматься не оборонительным политикой, а проводить наступательное. То есть переходить к тому, чтобы действительно ставить вопрос о том, что мы можем сделать для того, чтобы сохранить государство, чтобы сохранить те основы и правовые, и социальные, и нравственные, которые позволят нам бороться с этими явлениями не на таком бытовом местном уровне, а на уровне государственном.
Спасибо, Владимир Петрович.
Я тоже согласен, что нужно проявлять большую активность, и я думаю, что вот те уроки Нэнси Томас надо Малахову и прочим нашим ведущим регулярно показывать по телевизору и в интернете, во все возможные наши источники запускать вот эти уроки «Минута гнева». Пусть смотрят и видят, чего ждет наших детей, и проявляют действительно большую активность.
Спасибо, Олег Юрьевич.
Я хочу еще раз напомнить, раз уж мы говорили о суверенитете, о Каирской конференции, на которой России было подписано соглашение о фактически сокращении населения России. И нужно, используя вот эти последние выступления президента России о суверенитете, добиваться того, чтобы такие международные соглашения просто разрывались, прекращали свое существование.
Да, дорогие друзья, нам нужно всем с вами делать то, к чему всегда призываю, не быть равнодушными, нужно что-то делать. Что можно делать в этой ситуации? Давайте с вами начнем кампанию, мы уже начинали призывать вас к этому. за отмену 15 статьи пункта 4 Конституции Российской Федерации о приоритете международного права над национальным и об отмене решений Каирской конференции по народонаселению 1993 года, которая позволяет, собственно говоря, нам себя уничтожать. Давайте писать президенту, давайте просить его о том, чтобы это решение было принято. Он сейчас нуждается в нашей поддержке, в нашей инициативе, в нашей помощи. Мы сейчас заинтересованы в усилиях друг друга, давайте все вместе это делать. У микрофона были Четверякова Ольга Николаевна, кандидат исторических наук, доцент ГИМО, зампредседателя Русского экономического общества имени Шарапова, Саичев Владимир Георгиевич, журналист-публицист, Касин Олег Юрьевич, сопредседатель движения «Народный собор», Рябиченко Людмила Аркадьевна, руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество». Никогда не унывайте, не опускайте руки и давайте все вместе защищать наших детей, нашу страну, и давайте все вместе подарим друг другу будущее. Всего вам доброго, до свидания.
И Бог нам в помощь.
До свидания.
С Богом.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.